Мне нравится, как мы начали. Так вот это все падает. Такая динамика хорошая. Вот. И сегодня лекция будет такая хорошая, ну, в двух частях. В двух частях будет выкладываться. Первая часть будет называться «Ложь дьявола», а вторая
«Правда Бога».
«Правда Бога», да. А вся лекция будет называться «Пари Паскаля». Все знают, что такое пари, да? Это когда спорят.
Ну, да.
Да, проклятые англичане, да? Ну, слово английское, да. Они нормальные люди, просто там есть некоторые из них. Вот. А кто такой Паскаль, тоже все, наверное, знают. Ну, я на всякий случай, вдруг кто не в курсе, я прочитаю, кто такой Паскаль. Это очень такой, ну, солидный человек. Автор целого ряда работ, которые посвящены алгебре, теории чисел, теории вероятности. Ученый был один из основателей проективной геометрии, математического анализа, создателем первых образцов вычислительной техники, автор формулировки основного закона гидростатики. Родился в 1623 году. Пари Паскаля, когда говоришь Пари Паскаля, все понимают, о чем речь. А этот человек, представляете, он сколько много успел. Вот, и вот, сколько много успел сделать в своей жизни. Вот, и Пари Паскаля, это, зачитываю дословно, предложенный математикам и философам Блезом Паскалем аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры. Текст аргументации является фрагментом размышлений, содержащихся в разделе 8. То есть, разумнее верить, чем не верить в то, чему учит религия. Даже если эта религия ошибочна, все равно лучше верить. И он это доказывает математически, философски, и что человек очень много теряет, если он неверующий человек. Дальше он рассказывает, как неверующий человеку, если он не может никак вот верить, что ему надо сделать, чтобы к этому прийти. Потому что неверующий человек, ну, теряет жизнь. Не просто, а он просто теряет жизнь. Теряет жизнь. И потому что, ну, Бог, он большой, понимаете? Как сказать? Ну, сказать, что он бесконечный, как-то вот сложно для восприятия. А вот он большой, понимаете? Он больше любой нашей проблемы. И если я с ним, если я верующий, я с ним. Я не отравлюсь, меня не зачипируют, меня не расстреляют, меня со мной ничего вообще не случится. Вы понимаете, что, то есть я могу спокойно заниматься своим делом, причем это дело вообще не зависит от того, что вокруг творится, потому что это Божья задача, которая ни от чего не зависит. Если у меня есть задача, которая зависит от чего, это не Божья задача, а, ну, где-то мне рассказали. То есть это находится, ну, в материальном плане, в причинно-следственной связи, от всего зависит. Если я так живу, от всего зависит, мной можно манипулировать. Манипулировать. Это неприятно. Ну, как бы, по минимуму даже это неприятно. А по максимуму это вообще самоубийство. То есть меня тогда нету. И вот Блез Паскаль рассказывает это. И вот я на две части. И в конце концов, от того, верующие или неверующие, зависит всего одна вещь. Кого я слушаю? Ложь дьявола или правду Бога? Как правильно сказал вот живой человек наш, что, ну, а я ему, мы его звонимся по телефону вчера, я говорю, ложь дьявола, он говорит, ну, правильно, а другой лжи-то и нету, ложь дьявола. Если мы СМИ слушаем, а там, ну, ложь, значит, это не просто СМИ, не просто кто-то ошибся, это конкретно дьявол. Конкретно дьявол, а дьявол нас доведет, да, куда-нибудь, не туда, да, не туда, никуда он нас не доведет, нас просто, просто уничтожает, да. И есть правда Бога. Что мешает нам слушать правду Бога? А знаете, обидно не в том, что мы даже если распознаем ложь дьявола, и говорим, вот ложь дьявола, смотрите, даже они же врут все, да, это вообще ничего не значит, что мы так говорим. Важно, делаем ли мы это, какие-то выводы, какие-то, то есть у нас есть изменения. Если она ложь состоялась, это, и мы ее обсудили, мы ее обличили, ну и сидим и говорим, да, мы знаем, что вы нас обманываете. Ну и даже подчиняемся вот этим всяким дурацким приказам. Да. И толку-то с этого. Вот Блез Паскаль, вот, и поэт, что нам мешает? Мы видим, что это дьявол. Вы думаете, если вы видите ложь, это просто какая-то, ну, такая мелочь? Это всегда ложь дьявола, и она направлена на ваше уничтожение. И поэтому игнорировать ложь нельзя, ложь есть смерть. По Библии написано так. Ну и в других. То есть, ну, ложь это ничего, это пустота, это все, это вычеркнута твоя жизнь. Поэтому игнорировать ложь нельзя, с ней надо что-то делать. Природа не любит пустоты. Она заполнится, она смертью заполняется. Ужас, в общем. И, значит, почему мы соглашаемся с ней? Потому что мы правду не слушаем. А почему мы правду не слушаем? Мы разве ее не слышим? Мы ее отлично слышим, так же, как и ложь. Отлично слышим. Но мы на нее не реагируем. Не потому, что мы в неведении, потому что ты просто трус. А трус, потому что у тебя нет с Богом взаимоотношений личностных. Знать, что Он есть, знать, что Он хороший, что Он тебя любит, ничего не меняет в твоей жизни. В твоей жизни меняет, что у тебя с Ним есть отношения. Тогда это вот эта сцепка, ты прямо чувствуешь, что ты не вот такой, а тоже большой, больше всех этих проблем. Ты берешь свою задачу, ее и делаешь, и все. И около тебя все почтительно расступаются. Вот. И к тебе тогда приходят. Вот. Вот что. Трусость или храбрость? Мы могущественные существа. Да, мы могущественные существа. Но должны быть еще смелые существа. Потому что мало силы, надо еще смелости что-то сделать. Знаете, экскаватор большой, могущественный. Но пока он не имеет смелости, там пока не залезет туда какой-то там этот механик, не начнет дергать за рычаги. Все это бесполезная груда металла. Более того, если там нет хозяина настоящего, эту твою же силу могут использовать, что и делается, ну, в нехороших целях. Твое же могущество. И ты же сам, тебе просто внедряется туда вирус, и потом вирус рассказывает тебе делать. И ты понимаешь, что вранье, посмеиваешься у себя там на кухне с кем-то, вот, а ничего это не делается. Вот. Вот. То есть люди... Неверующие. Неверующие это не то, кто не верит в Бога, а те, кто ему не доверяют. А не доверяют они ему, потому что думают, что он маленький. А я говорю, что он большой. Что маленький. Или вообще он, ну, типа наблюдатель, да. Итак, первое, ложь дьявола. Вообще, я это хотел раньше, вот как, знаете, раньше было в советские времена журнал перед фильмом, там что-то такое, да? Стройки пятилетки, а потом там или мультфильм какой-то показывали. Вот. Я хотел это как мультфильм рассказать, а потом, ну, мне даже не хочется вот эту первую часть рассказывать, потому что, ну, все уже как-то определились. Одни уверовали, что вот это коронавирус, что все, конец света уже пришел. Другие посмеются, говорят, да нет, ничего, они все врут. Третьи не определились. Поэтому я просто собрал некоторые высказывания адекватных, нормальных людей, ну, такие типовые, чтобы там исчерпать. А потом расскажу некоторые факты, которые, может, вы не знаете. Например, такой факт, что эпидемия никогда не может распространяться на Земле. Никогда. Эпидемия распространяется кругами. Вот. Это просто ученые говорят. Земля наша представляет из себя кристалл. Кристалл. Ну, кто-то видел у нас там во дворе вот это вот. Вот один из них, это Земля. Земля. И вот эти ребра, это вот эти кордильеры, там, Марианская впадина туда входит, вот, и они вот такими треугольниками вся Земля. На центрах там вот Галапагосские острова, там центр развития цивилизации, где цивилизации там особенно такие, ну, плоды какие-то культурные появляются, вот, и к этому добавляется еще солнечный ветер, знаете, есть магнитосфера, которая от солнечного ветра как капля, и ось Земли еще наклонена. И вот совокупность этих факторов делает так, что замечено, что если появляется эпидемия, и взять и флажками пометить, где оно, получается круг. И вот этот круг вот так вот плавает, вот так вот, в зависимости от вращения Земли, вращения вокруг Солнца. Да. Давно известный факт. То есть эпидемия всегда локализована, она не может внутрь круга даже зайти и наружу выпрыгнуть. А тут по всей Земле, смотрите, но это просто неграмотность или, ну, наше неведение. Вот это просто один из маленьких фактов, что этого просто не может быть. Просто не может быть. Ну, просто так устроена вот природа, вот такой механизм. Это один из. И, значит, так. Вторая часть будет «Правда Бога», пока «Ложь дьявола». И я хочу сказать, что от лжи дьявола мы никогда не избавимся, покуда будем его слушать. То есть мы должны не узнавать новости, а мы должны их делать. Мы сами должны быть новостью. Потому что если кто-то узнал новость, то уже свершилось. И ты должен быть, вот свершилось, а не просто такой наблюдатель. И эта новость тебя пугает, и тебя парализует, и свое дело по итогу не делаешь, и бери тебя голыми руками. Ты просто расходный материал тогда. То есть мы должны делать новости. И, ну, для этого нужна смелость. И поэтому вот Пари Паскаля, я зачитаю Пари Паскаля, который говорит, что верить надо обязательно, потому что если ты не будешь верить, все, что ты делаешь, все бесполезно, и это утилизируется, и даже во вред человечеству пойдет. И еще, информация, с которой ничего нельзя сделать, неизбежно порождает чувство бессилия, как следствие страх. Ну, например, мы узнали какую-то новость, как уже постфактум, ну вот уже свершилось, и что ты с этим сделаешь? Вот они вот такие наглые это сделали. То есть меня уже какие-то жулики обокрали, уже куда-то убежали, и мы говорим, все, мы поймали их на горячем, они вон, они уже где-то скрылись там, где-то там, ну где-то в какой-то другой стране там, латиноамериканской, деньги уже в банке, а мы вот, ну следующий-то раз мы это, мы их обязательно накроем. Они немножко меняют тактику, и все повторяется сначала, и мы, это все почему? Потому что мы просто сидим и ждем у моря погоды. Это пассивно реагирующее поведение называется, ну ленивые. И нам так делают, какую-то минимальную зону комфорта, чтобы не сильно затратную для них. Мы привыкаем, очень ею дорожим, хотя это не супер какой-то комфорт, и мы боимся из него выбиться, и поэтому ничего не начинаем, ну пока что делать, от добра добра ж не ищу, да? Вот. А бхакти, преданное служение, жить по духу, и просто там коммунистический дух, ну, всякие вот такие слова, они какие-то движущие, они ну как вперед паровоза, мы что-то делаем, то, что раньше не было. Это называется быть с Богом, потому что Бог говорит, все творю только новое. Нам же хочется сидеть в том, что уже есть, и наслаждаться вот этим. Нет, в этом это наслаждение, это сидеть на, как на сковородке, и тебя просто ну, однажды съедят. Вот, значит, информация, с которой ничего нельзя сделать, а нам подают именно вот эту препарированную информацию, с которой уже поздно что-то делать. Нам говорят сколько угодно, там, как там в одной песне, заикайся до икоты и что-то кричи до хрипоты о явлениях природы и о ценах на болты. Но не трогай ты сидящих у кормила, потому что кормила это их кормила и учила кое-чему. То есть как только ты говоришь о иудаизм, о сатанизм, о вот эти прогомиков, потому что это, ну, гомосексуализм это оружие, чтобы нас там развратить и сделать вообще никакими, да. Все это, не, это нельзя с этим. А с этим как раз можно все это сделать, если там, или там ФРС, вот это деньги, доллар, курсы искусственные, что банки каждой стране, каждый центробанк страны не принадлежит этой стране. Если мы поднимаем эти вопросы, с этим же можно что-то сделать. Вот, нам можно что-то сделать. Нам говорят, нет, нет, нет. И нас ориентируют на те вопросы, с которыми мы ничего не можем сделать. Мы можем их только обсудить, поругать, но они, им от этого не жарко, не холодно. Вот. Итак, информация, с которой ничего нельзя сделать, это ложь дьявола. И она нас, ее задача не информировать нас, а привить нам чувство бессилия. Что кто-то сильнее нас, все это, и поэтому слушать их не надо, надо делать свои новости, тем более новости дьявола это ложь дьявола. Так что, может быть, мы послушаем Бога, да? Наша жизнь в конечном счете зависит от того, кого мы слушаем. Кого мы слушаем. И вот люди высказывают, вот глас народа. Я просто пособирал тут с десяток этих ну, нормальных людей, которые вот за коронавирус, потому что сейчас, ну кто только не говорит от него, забыли все, за инопланетян, за доллар, за то, говорят специально вот коронавирус, вот, вот тот заболел, а тот вылечился, а вот этот подал в отставку, потому что у него там обнаружили, говорят, вот, говорят, причем это все врут, и не просто врут, там человек с Израиля там звонит, рассказывает, кстати, там народ вообще это, вот евреи, да, мы вот евреев ругаем, а там они сказали, да сколько можно вообще. Взяли, побили морду полиции в Израиле И целый район сказал, все, открываем школы, пошли вы все, вот что вы врете нам нагло в глаза. И оказывается, полиция это сделать-то ничего не может, они обходят той стороной, но правительство со скорбью сообщает, что вот, наверное, тот район-то вымрет, потому что вымрет. А там, говорит, ну, в принципе, они могут это сделать, ну, воду травануть и все такое. То есть иногда обычный грипп это, ну, повод, как лицензия к убийству, да, назовем, да, вот так вот. Ну ничего, они уже давно вот так вот. Потом один человек, ну не один, тот же самый человек, а он по делам работы ездит из города в город, едет туда-сюда, и там же объявили, что блокпосты, каждый город там под колпаком изолирован, выезжать нельзя. Он ездит, говорит, ни одного блокпоста не вижу. Вот. На весь мир показывают улицы Израиля, как, впрочем, и Италии. Пустые улицы вымерли, как будто это ядерная бомба. На самом деле, просто веб-камеры отключены, поставили заставку. Знаете, как вот, когда магазин грабят, да? Камера показывает картинку, а они там шнуруют, это, грабят, да.
Сегодня через третьи или четвертые руки узнал, что никаких машин военных, забитых трупами, по Италии не есть.
Да понятно, да. Сам итальянец, нам же со всего мира, ничего там этого нет. В Италии тоже веб-камера, картинка. Вот. На самом деле люди ходят, обычная жизнь. Соединенные Штаты Америки, то же самое. Соединенные Штаты Америки пишут на весь мир, завалены трупами, не успеваем вывозить. И потом возим там их, сжигаем. То есть, ну...
Специально для вас упомяну. Сейчас, значит, в Соединенных Штатах разобрали туалет и бумагу. Бойня была за это в магазинах, а теперь разбирают оружие параллельно.
Да, мне это нравится, что много оружия где сейчас. Какая самая вооруженная страна, кто знает?
Британия?
Нет. Самая вооруженная, причем это одобряется исправительно. Если ты еще себе какой-то пулемет купишь, тебе скажут, молодец. Какая страна? И там вообще бандитизма нету. Вообще. Швейцария. Швейцария.
Там просто народное ополчение.
Да, да, потому что ну, бандиту там делать нечего, потому что каждый может дать сдачи. Итак, ладно, почитаем просто обычных людей. Это я говорил с точки зрения науки. Обычные люди просто как говорят. Наталья Колчанова. Паника кому-то выгодна. Александр Владимирович. Истерия мировая. Есть право выбора, поддерживать ее или нет. Еще говорит, не бойтесь, цель не людей сделать все, чтобы мы их боялись, и тем самым они кушают наши энергии, страх и беспокойство. Владимир Владимиров. Этот фейк с коронавирусом лишь проверка генеральной репетиции перед чем-то другим глобальным, что там готовит за кулисы. Проверка, прежде всего, на скорость распространения информации, скорость возможной мобилизации. Ну, ложь дьявола, да? А главное, проверка на внушаемость масс, на всевозможные фейки. Михаил Девьянов. Мы могущественны. Можем излечиться, а можем и заболеть, только подумав об этом. Вот наше могущество, да? То есть то, что нам мешает, то нам должно помочь. Владимир Алексеевич. Отсутствие знаний порождает страх. Страх включает индивидуальное воображение. Знание – это противоядие от страха. Лариса Федяева, да никто уже не верит в этот вирус, уже от этого идиотизма мозги кипят. Люди закупают не из-за боязни коронавируса, а из опыта 80-х-90-х, когда продовольственный дефицит был создан искусственно. Владимир, телекоронавирус проповедует психозную эманацию. Данная ситуация – это экзамен для каждого на здравомыслие. Побеждает в ней тот, кто не поддается панике. Главное в данной ситуации – не вестись на СМИ, так как СМИ – это и есть оружие массового поражения, а вовсе не коронованные вирусы. Вот еще. Эпидемия организуется как оранжевая революция путем искусственного распространения знания. Сам процесс вакцинации – это мировая программа уничтожения иммунитета и снижения рождаемости. Других целей вакцинации население не преследует. В задачу организованной паники входит усиление силовых структур с неограниченными полномочиями. Остановка производства, что спровоцирует кризис, который разорит малый и средний бизнес, чтобы их прибрали к рукам международные корпорации. Поэтому главный убийца не вирус, а правительство и СМИ. Чем наглее ложь, тем легче в нее верят. Еще пишет, коронавирус без ярко выраженной симптоматики, если бы они были, обман сразу бы раскрылся. Вот еще один. Видимо, готовится принудительная вакцинация, чтобы от коронавируса, якобы от коронавируса, а на деле неизвестно, что за гадость будет вводить людям под этим предлогом. Отмена налички, якобы, чтобы не заразиться, и полный переход на безнал. Военные нужны для устрашения и для карательной операции против несогласных вакцинироваться и ставить метку, сертификат, в кавычках. А на деле мы все знаем, о какой метке всех предупреждал Иоанн. Вот. Сергей Шкарин пишет, это комментарий под видео Шария. Шария, который в народе пользуется популярностью. Ну, я извиняюсь, но вы, ребята, не понимаете, что Шарий очень опасен. Потому что им он рассказывает именно такие факты, которые уже исправить нельзя. И вы говорили, вот, ха-ха-ха, они нас обманывают. То есть, на самом деле, вы становитесь меньше, меньше и меньше. Потому что информация, с которой нельзя сделать, понижает вашу самооценку, вы понимаете, что вы бессильны. Это бессилие, вот его. Но когда что-то серьезное, Шари хвост поджимает. Вот. Сергей Шкарин. Под видео Шария, где он запугивает коронавирусом граждан Украины, где его журналисты берут интервью у мамочек на площадках с детьми, высмеивая их, что они тупые и не верят в коронавирус. Вот этот пишет под ним. Русские люди отличаются от европейских тем, что мы не зомби, мы не верим всему, что нам говорят. Нас нельзя заставить думать то, что нам не нравится. Нас нельзя заставить стать фашистами или толерастами, как европейцев. Дутый карантин соблюдать и сидеть в четырех стенах – это тоже не для нас. Я говорю о большинстве, а не о кучке 2% европейцев, которые есть и среди русских. И там же под комментарием этого Сергея. 100% прав. Это сделано, чтобы проверить, насколько люди терпилы и могут терпеть ограничения их прав. Еще один. Этот фейк с коронавирусом лишь проверка, генеральная репетиция перед чем-то другим, более глобальным, что готовит за кулисы. Так, всеобщая паника очень удобна. Когда все это мракобесие началось, все врачи, в кавычках, и ученые, эти продажные твари, как один стали врать людям. В фактах об абсурдных нестыковок море. Заявленные симптомы такие, что кажется, что с утра у тебя коронавирус, а к обеду проходит. Еще человек пишет. Суть аферы коронавируса – это спланированная акция, похожая на ситуацию с долларом. Вначале тот был подтвержден золотом, потом нефтью, и через несколько пошаговых мероприятий не подтвержден ничем. А за доллары скупаются реальные ценности. Так и с коронавирусом. Дошло до того, что травить никого не надо, достаточно просто объявить. Он абсолютно ничем не подтвержден, а экономическая разруха, как после эпидемии. Правда, смертность и заболевания приходится подтасовывать. А вот теперь историческая справка. Этих комментариев, конечно, очень много. Я самые такие, ну не то что яркие, а информационно несущие вот эти версии зачитал. Историческая справка. 1770 год. Москва. В Москве была обнаружена. Нигде больше не обнаружена, а вот только в Москве была обнаружена чума. В 18 веке болезнь называли моровой язвой. Город охватила паника. Эту информацию можете на моровая язва или там граф, как его, Орлов. Это у Екатерины был такой фаворит. Сначала был Потемкин одноглазый, а потом Орлов его сменил. Был помоложе. Вот. Для ликвидации эпидемии императрица Екатерина II направила в Москву своего фаворита Григория Григорьевича Орлова. Цитата. «Видя прежалостливое состояние города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивых болезней, Екатерина манифестом 21 сентября объявила о посылке в Москву персоны от нас поверенной, графа Григория Григорьевича Орлова, герой, избранного по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и Отечеству. Орлову давалась полная мочь, как полиция вот нам дается, да, полная мочь, ему должны были повиноваться все учреждения, он имел вход в Сенат московских департаментов. Накануне отъезда Орлов имел разговор с лордом Карткартом. Все равно, есть ли чума или нет, говорил он, убежден, что главнейшее несчастье в Москве состоит в паническом страхе, охватившем жителей, и беспорядке, и недостатке правительственных распоряжений. Лучшее лекарство, сказал Каркарт, от панического страха есть вид человека бесстрашного. Так именно явился граф Григорий Григорьевич Орлов в Москве. Все меры, принятые Орловым, отличались благоразумием, целесообразностью, а главное – спокойствием и уверенностью, которые так благотворно действуют на умы. Зная, что русский человек больше самой болезни боится больниц, Орлов разрешил лечение на дому. Выходивших же из больниц велел давать вознаграждение от 5 до 10 рублей. Ну, по тем временам серьезно, да? Заботясь о том, чтобы достаточно было всяких запасов в Москве, Орлов считал необходимым дать заработок нуждающимся. Копали камер, коллежский ров, исправляли дороги и тому подобное. То есть работы он не стал останавливать, а более того, возобновил их во время чумы. Москва должна была очиститься от грязи и всякой рухляди, в кавычках. Добровольцам, заключенным были выданы холщовые рубахи и обещана амнистия. Холщовая рубаха типа защищает от чумы. Ну, граф так сказал, надо верить. Так. В короткие сроки он сумел восстановить порядок. А вот дальше интересно. 21-го граф Григорий Григорьевич выехал в Петербург, причем ему предстояло выдержать двухмесячный карантин. Из эпицентра чумы вышел человек. Перед входом в столицу. И самое любопытное, Екатерина, однако, собственноручным письмом запретила. Она же целоваться с ним будет. Не просто, да? Екатерина, она о себе не беспокоится. Разрешил ему и сопровождающим его ехать прямо в Петербург. В Москве все сидели по домам, а тут, ну, может, смелого не только пуля боится, может, и вирус его не берет, да? Екатерина Святова это верит. А ларчик открывался просто. Изучение эпидемии 1771-72 года в Москве показало, действие Григория Григорьевича Орлова рассматривалось как ответ властей на народное выступление. Москва взбунтовалась. Чума у вас. Что, не верите? А ну, по домам сидеть. И все. И все. И много не собираться. Что это, что, это карантин? В Петербурге Орлова ожидала торжественная встреча, в честь его выбита медаль, на одной стороне портрет Орлова и надпись «И Россия таковых сынов имеет». И вопрос, прекратил этот граф Орлов этот вирус или он его это сделал там? Понимаете? Террор. Это просто террор. Для чего придумали коронавирус, объясняет советник министра внутренних дел по Украине Иван Варченко. Цитирую. «Украина может победить коронавирус, если по всей территории будет введено чрезвычайное положение». То есть они декларируют, что они хотят на самом деле. Сообщил Иван Варченко. «Должны быть приняты чрезвычайные меры. Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания». Штабы по противодействию пандемии получат право менять руководителей предприятий и организаций учреждений. Будет ограничена свобода передвижения, а также свобода въезда-выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу, в офисы, в организации, на предприятия. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные и сотрудники служб жизнеобеспечения. Походы в гости запрещены. Дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены бегать. Будет установлен комендантский час. Право на приватность своей жизни, личные данные, тайны передвижения уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь. Права человека – это невежество отдельных граждан, подытожил Варченко. Ложь дьявола. Вот для чего это нужно. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны, они же над странами, к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Аданом Гебреус. прямо как коронавирус. По его словам, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус. Сами по себе эти меры не приведут к прекращению пандемии. Агрессивные меры по поиску, изоляции, тестированию, кстати, тест заражает, и лечению, и отслеживанию являются не только лучшим и быстрым выходом из экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения, сообщил глава ВОЗ. Вот. Ложь дьявола. Вот. Мы проконсультировались у врачей, у настоящих врачей, не такие, которые в кавычках. Вот. А и микробиологов. Ну, и как бы, потому что врачей много. Сейчас любую, что науку не возьми, там столько вот этих отделений, и друг друга не похожи они. По поводу вируса 19. Вот мнение российских врачей. Особую благодарность за подробное объяснение выражаем Марку Лелькину, практикующему врачу-терапевту, академгородка и с двумя высшими образованиями, то есть это не просто подписчики там пишут свои лайки, это серьезные люди. Добротину Михаилу Юрьевичу, микробиологу, в прошлом работающему над вакцинами группа в Кольцовском институте «Вектор». Вот что мы узнали. Разновидностей коронавирусов на свете множество. Каждый из них специализируется на каком-то виде животных. Прямо хочется сказать, паника рассчитана на животных. Вот. Коронавирус не выживает в сухом состоянии, ему нужно попасть на слизистые оболочки. Глаза, нос, рот. В остальных случаях он просто погибает, просто на коже, понимаете? Он не прилипает. Вот. Но и попадания на следующие оболочки недостаточно. Наши глаза слезятся, вымывают влагу, ноздри производят сопли, чтобы выплюнуть гостя. Наши легкие отхаркиваются, чих, кашель. Ты вообще не пройдешь. Не такой уж он это крутой. Не такой уж он и Рэмбо. Вирусам нужно преодолеть несущий их обратно наружу поток. Если вы и ваш ребенок почувствовали себя простужими, не спешите глотать антибиотики. Антибиотики действуют только на бактерии и микробов. На вирусы не действует. Наша защитная микрофлора страдает от антибиотиков, а вы, наоборот, снизите свой природный иммунитет. От любых вирусов, то есть заключение, от любых вирусов помогают свежие фрукты, овощи, зелень, качественный сон, отдых, умеренная физическая активность, свежий воздух. То есть просто живи нормально, как живешь, и все. Простые, то есть не надо задейки, не надо паники, где маску найти. Это мне очень напоминает, когда еще в советские времена, помню, по телевизору смотрю, очень серьезная такая женщина рассказывает, что, понимаете, китайцы обнаружили, что вот здесь вот около носа такие точки есть, такие специальные, если их так почухать хорошо, то потом у тебя канал активизируется, вообще целый день будешь ходить хорошо, а вот здесь и здесь и здесь рассказывает, потом это лицо в точках написано, и по финишу она говорит, короче, с утра умойтесь хорошо, и будет хорошо, понимаете, простые вещи. Ну, можно, конечно, их... То есть живи просто, проживешь лет доста, да, и не надо вот это. А то, что вам предлагают, вас больше пугают. И то там начинает работать эффект плацебо, и да.
А потом наши эту акупунктуру китайскую не доучили, и людей калечить начали, его укалывали недоученных.
Ну, акупунктура очень большая, зачесалась, почеши. Значит, у тебя тут застой по каналу, ты почесал, расчухал эту точку, и все нормально. Не надо ничего учить. Не надо учить. Ну, знаете, если ты занят делом, твоя рука сама почешет, вот так вот, и ты даже не отследишь это. Вот. Ну, если ты начинаешь следить за своим здоровьем, ты угробишь его 100%. Лучшее здоровье, когда ты просто занят своим делом, тогда тебя и Бог хранит, и ты не мешаешь своему организму разбираться с самим собой.
Ну, я имею в виду, когда вставляют шпильки.
Ну, понятно, да, да. Ну, это просто мода и выкачивание денег. Нехорошая штука. Хотя Мао Цзэдун в свое время, он уволил всю медицину, выучил это он возродил это там палочки и прижигание тоже. И, кстати, хорошо помог. Ну, на это 15 лет, по-моему, учиться надо, если только образованному человеку, чистому, а образованный человек, прежде чем он прийти, ну, просто умный, а надо морально... Качество его смотреть, и тогда его это учат этому. А сейчас просто кому денег надо, тот и учит, да? Вот. То есть, ну, разница была. И в Китае, по-моему, ну, в древнем Китае, если у врача умирал пациент, его это... То есть, если даже он заболевал, врач заболевал, ему отрубали голову. Вот. Вот. Вот такую бы меру нашим врачам, да? Остались бы только правильные. Итак, их раздражает отсутствие страха. Детские площадки закрыли. Ну, дети, радость, а была команда ж бояться, да? А тут на детей смотришь и вот. Президент Бельгии, ну вот уже серьезные люди пошли. Президент Бразилии, извините, Бельгии, Бразилии сказал, отменяем коронавирус, попугая ли хватит. Все, живет своей жизнью страна, Бразилия, целая страна сказала, так, хватит, надоели вы мне. В Корее и Беларуси научно, честно проверили слухи об эпидемии, сказали, коронавирус, хорошо. Какие эти такие эти симптоматика? Раз, 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 всех проверили, никто ничего не болеет, все живут, честно проверяют, в конфликт с мировыми сатанистами не входят. Вы объявили, да, мы проверили. Ой, извините, что-то никто не болеет. Ну, извините, ну никто не болеет. Даже более того, в связи с, спасибо вам, мы сейчас всех обследовали, даже кто чихать собирался, уже не чихает. Вот. Корея спокойно работает, Беларусь спокойно работает. Ну, а, кстати, о Беларуси я бы отдельно, потому что, ну, рядом, во-первых. Беларусь одна из стран, я просто зачитаю, как есть, про этого нашего, этого, Александра Уклаженко, там, батька они его называют, батька. Беларусь одна из стран, которой не коснулись ни коронавирусные ограничения, ни всплеск заболеваний, ни паника. Позиция президента страны, то есть не все... Не все мэры городов должны быть гомики, оказывается, да, как в Германии. Не все президенты должны быть сатанисты. Видите? Есть и те, которые действительно как батька перед народом, которые служат народу, они не сосут с него соки. Позиция президента страны Александра Лукашенко четкая. Смысла объявлять карантина нет. Страх перед коронавирусом это психоз, которому мудрые белорусские люди поддаваться не должны. Жизнь течет своим чередом. Ни школы, ни рестораны, ни спортзалы не закрываются. Люди работают, транспорт ходит. Когда выкладывают в соцсетях фото под полных тележек с едой, многие соотечественники упрекают их в паранойи и разжигании паники. Белорусские власти карантин вводить не собираются, полагая, что ограничение экономической активности навредит стране намного больше, чем сам коронавирус. Более того... Александр Лукашенко считает всемирную истерию раздутой от тотальной карантины коронавирусным психозом, который кому-то выгоден. Цитата. «Несмотря на некую критику в мою сторону, я этот коронавирус называю не иначе, как психозом. И от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку». А кому-то и во вред, заявил Лукашенко. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. По мнению батьки, закрытие школ лишь обострит обстановку, поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы, будет с 30. У нас что, в школах проблема? Нет проблем. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия, где в них нет необходимости, сказал Лукашенко. В этом году в Беларуси меньше смертей от воспаления легких, чем в прошлом. Ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции, то есть подтвержденной, на территории нашей страны нет, сказал Лукашенко. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем наводить, изолировать. Я проанализировал эти факты. Там, где мы, перестраховавшись, стали собирать людей и карантинить, ни один не был болен, все оказались здоровы. Наш опыт подтверждает. 3000 человек наблюдали, все 3000 здоровы, сказал Лукашенко. Не надо никакой паники, надо просто работать, особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают. Никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит, заявил Лукашенко. Во-первых, действительно нет тех масштабов эпидемии, чтобы бить в колокола. Во-вторых, вводить тотальный карантин можно, когда у тебя есть большие резервы, из которых финансировать простой экономики. Если у тебя их нет, то получится, как на Украине, которые остановили, и сейчас люди останутся без денег и работы. Поэтому усугублять ситуацию, останавливая предприятие, у нас никто не будет. Есть те, кто батьке не доверяет, считают его диктатором, хотя скрыть массовые смерти было бы трудно даже Лукашенко в эпоху соцсетей. Но факт остается фактом, когда весь мир сошел с ума, Беларусь остается островком спокойствия. Был такой Эпикур, ну, все, наверное, знают, Эпикур знаменитый, вот этот Эпикур, Демокрит, он учился у Демокрита, я про него книгу читал, биографию его знаю. Вот когда была эпидемия, к Эпикуру все шли, он был вегетарианец четко, у него был сад, даже книга есть такой, сад Эпикура. Вот. Он ничего не боялся, смерти не боялся, и когда была эпидемия, к нему приходили, только переходили через порог, сразу выздоравливали, он кормил всех яблочками там круглый год, и все. И там набивалось не просто, там он изолировал, там все, занимались своими делами, у него был хороший такой участок. Вот, пожалуйста, то есть вид спокойного человека сразу останавливает панику в голове, организм понимает, что он могущественный, и так скажем, так чихает, и все это умирает. Все лишние бактерии, микробы, которые не должны на нас особо там показывать зубы, уходят. То есть надо, ну, когда паника, когда я понимаю, что я ни на что не гожусь, вот они тогда и звереют. И знаете, когда пришел этот какой-то вирус, или когда была эпидемия, есть люди, которые ничего не изменялось, то есть в их жизни вообще ничего не изменялось, то есть у них было свое дело. Это знаете, как вот, ну, подняли цену на водку, да? А кто не пил, разве это его коснулось? Ему все равно, подняли цену на водку или на сигареты, или не подняли, да? Все равно, так и это. Когда пришел вот этот вот какой-то вирус, не пришел он и не пришел ниоткуда, его нету. Просто когда объявили, и ну, пошли вот эти вот социальные изменения, ущемления, на кого-то, кто-то прекратил работу, кто-то прекратил куда-то ходить, но некоторые люди, у них вообще ничего не поменялось. Потому что если у тебя есть свое дело, и оно не зависит от вот этого всего, свое дело это от Бога данное дело, потому что его проект остановить никто не может. А если твой проект остановлен каким-то там правительственным, это значит был не твой проект, это тебе его дали, просто на пустую платформу, у тебя своего-то не было, а святое место пусто не бывает, тебе расскажут что-то делать и скажут, что это да, это надо, это там духовно, патриотично или что-то такое, очень востребованное, вот, ты будешь его делать, а потом раз его остановили, зачем тебе такой проект, который кто-то может включить и выключить? Так, ну и вот из Германии тут инфекционист и микробиолог, профессор из Германии. Мне радует, что в Германии там всех по хатам, не выйдет ничего. Он спокойно говорит, и он один из самых цитируемых ученых, он говорит, все раздуто, никакой опасности, так называемый коронавирус не несет. И там длинная такая статья, 10-минутное интервью с него брали. То есть человек не боится. С ним что-то стало, его убили. Ничего не произошло. Вот. А вот мнение уже честных вирусологов. Зачитываю. Не вирусы провоцируют заболевания. Это штатовские ученые. А состояние эмоций в человеке. Ученые США связывают эпидемию с политикой правительства. Просто статистику посмотрели. Если народ впадает в уныние, это может закончиться эпидемией. Эпидемии, катаклизмы и прочие беды коррелируются внутренним состоянием больших групп людей. Инфекцию вируса человек создает себе сам. Достаточно уронить эмоции до групповой депрессии, и мирные вирусы озвереют. Если человека озлобить, а выхода эмоциям не дать, то есть трусость. Озлобить человека ничего страшного, это нормальная реакция, да? Если меня вот это зажимают пальцы там в дверь, да? Почему не озлобиться? Потому что это реакция, ну, во спасение. Вот. А если я терплю, не дать, так, выхода эмоциям не дать, то человек не может себе, то есть человек не может себе позволить нормальной, адекватной реакции, то человека охладевает любовь. Во как! То есть если ты не можешь вызвериться, когда у тебя изнутри прет, себя защитит, то и ты говоришь, что я вот любящий, нет, не надо врать. Любовь, она сильная. И уж себя-то защитит. И она вообще-то рассчитана, чтобы других защищать. Если себя не можешь защитить, как ты других будешь защищать? Что ж это, любовь-то твоя какая? И это говорит вирусолог. То у человека охладевает любовь, он начинает выживать вместо того, чтобы жить. И тогда наш организм, храня душу, включает вирусы. Мутация вируса происходит не в военной лаборатории, а в челюсти человека. Вот они там и мутируют до неузнаваемости. А до этого жили в симбиозе и помогали чему-то. Как в свое время, ну это правда не вирусы, это бактерия сифилиса. Они нужны в человеке, что-то делают. Но когда они попали из Америки, где вот это индейцы нормальной жизнью жили, в развращенную Европу, сифилис там повел себя по-другому совсем. От него стали умирать. Оказывается, вот не надо развращаться. А зачем развращаться? Живи нормально. И вот такая статья «Белок предательства». Еще от чего люди болеют. Когда ты себя не защищаешь, ты предаешь свое тело, ты предаешь свое дело, ты предаешь Бога, который тебя любит и говорит, что-то надо делать, но ты его не слушаешь. Ты слушаешь, что тебе там командуют, и боишься. Хотя самый главный заповедь – не бойся. Предаешь. И вот оказывается, на физическом плане в человеке вырабатывается белок. Белок-предатель. Потому что вирусу, если он проникнет даже через слизистую, через рану, это вообще еще ничего не говорит. Ему надо проникнуть в клетку. Он сам размножаться не может. Ему надо пролезть в клетку. И там его охраняют белки. Белки, которые там с копьями не пускают. Но есть один белок-предатель. И он вырабатывается только у людей, которые понабрались по жизни страхов. Он просто вырабатывается. И вот эти люди, предатели, предатели Родины, они такие духовные, ну, трусы. У них вырабатывается белок. Их организм другой. И вот они подвержены. И тогда вирус проходит. Я зачитаю. Это ученый пишет. Если человек заболел, проникновения недостаточно, вирусу надо размножаться. Для того, чтобы размножаться, вирус должен внедриться в клетку и заставить ее производить себя. В отличие от бактерий и грибков, вирус не умеет расти, делиться и размножаться. Клетки тела обладают мощным охранным механизмом. Они пропускают внутрь себя только то, что знакомо. Поэтому вирус должен суметь прилепиться к какому-то белку. Белку, которому научился прилепляться вирус, в медицине называют, это медицинский термин, белками-предателями. В человеческом организме таким белком стал белок АТ, все большие буквы, АТЕ-2. Этот белок производится нашим организмом только с возрастом и при наличии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, у кого сердечно-сосудистые, вот эти вот сердобольные, что ли? Нет, бессердечные. Бессердечный не тот, кто там кошечек жалеет, а бессердечный не тот, кто сердце своего не слушает, когда говорит вперед, а он это хвост поджал. Вот бессердечный человек. А не тот, кто всем жалеет, а, да, да, вот так вот. Нет, не это сердечные люди. Это бессердечные люди. Это называется сентиментальность. И Шримад Бхагаватам говорит, сентиментальность ставит тире равенство с жестокостью. Это самые жестокие люди. А сердечные люди, ты им в рот палец не положишь. Они все это правильно делают, и они сильные, мощные, могущественные и бесстрашные. И на них один раз только познакомишься и больше даже не пробуешь что-то там это, на них как-то наезжать. Вот это сердечные люди. Вот потому что это с Богом люди. С Богом. Сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Вот. Радость от своего могущества. Вот это характеристика сердечных людей. А не вот этих вот, которые вот скулят там в подворотне. А чем старше человек становится, тем больше белка АТ2 у вас производится. Чем человек моложе, тем меньше белка. Вообще, младенцы-то и не боятся, да? Особенно. Вот почему малютки не болеют коронавирусом. Дети старше 9 лет переносят его, как обычный грипп. То же самое касается беременных. Коронавирус безопасен. То есть есть категория лиц, где он вообще близко не подходит. Ну, беременная, она как при исполнении уже. Да? Там не так, что съела, все, организм назад, он контролирует, ты себе не можешь позволить. Под ударом находятся люди старше 70 лет. 70 лет. Ну, понимаешь, много-то людей старше 70 лет. Основная масса не такая. И тяжело больные. Вот. Так они, извини, и так находятся под ударом без всяких коронавирусов. Они и так находятся, да. Вирус опасен для старичков, неприятен для взрослых. А ребенок может продолжать жить своей обычной жизнью. То есть старые подверженные страха накопили. Старость вообще есть, это болезнь. Страха накопили. Вот. Это пока свободу и горим, пока сердца для чести живы. Помните, да? Вот. А кто тебе мешает гореть свободой? Вот. Коронавируса боишься, значит, рыться в пушку. Потому что если ты струсил, ты предал, ты что-то не так сделал. И уже печенка чувствует, что карма, и уже всего боишься. Вообще твой страх, симптоматика, что ты сам-то, что тебе и положено понести какое-то наказание. Дружная, синхронная, тотальная пропаганда с правительственного уровня всех стран коронавируса говорит о преднамеренной акции. Чтобы верить правительству, нужно, чтобы у правительства была репутация, а ее нет. Есть репутация о себе и о своих семьях. Вот это у них есть. Вот это есть. А для народа они суть террористы и глобалисты. Ложь дьявола. Как им верить? А мы верим. А вы знаете, мы им не верим. Но нам удобнее им верить, чем признать себя трусом. Понимаете, почему мы им верим? Мы им на самом деле не верим. Мы сколько раз их уличали. Сегодня говорит, ну, вот Зеленский, наверное, сегодня правду говорит. Вот сегодня, ну вчера сболтнул, конечно, там заставили его, там пытали, наверное. А сегодня он правду сказал, со скорбным видом, что эпидемия в стране такая. Существование вируса ни статистически, ни медицински не подтверждается. Описанные симптомы, или их нет, или они ничем не отличаются от гриппа. Успех глобалиста достигает через кризисы и ложь. Ну, какие кризисы? Фейк, вот этот, 11 сентября, помните, да? То есть специально подготовили, всю аппаратуру вывезли, всех своих, а через всякие средства информации сообщили всем, что 11 сентября, и там остановка запрещена, помните, да? Вот. Это долго пилили, там же на четырех таких железных вот этих стоит. То есть он не может обрушиться. Он может обрушиться, но так каркас должен был стоять. И там металл еще долго кипел, и просто варили. И потом раз, типа самолетик, это просто был взрыв. Взрыв, когда здание складывается, ну, это, ну, технология утилизации зданий. И потом там другая еще. Вот. И потом под этой, ай, террористы, и потом, и как прикрутили гайки во всех штатах, и заодно там побомбили, где хотели. Вот.
И да. Обычные люди, которые просто на мясо отправили, но пострадали под обломками. И
там же да, там немного, там практически полупустой был, ну, которые рядом были. Но дело не в том. Дело в том, что половина Америки до сих пор верит, что это были террористы. То есть, представляете, есть люди, которые выше какого-то уровня знания, понимания не поднимаются. Не потому, что у них крылья не отросли, потому что есть гнет СМИ. СМИ. И они то так, то с этой стороны, то с этой. То есть, они работают непрерывно. Непрерывно. А когда человек, знаете, когда человек предатель, когда он трус, ему выгодно верить им. Выгодно, потому что ничего же делать нельзя. Ну, террористы, да, давайте, террористы. Вот. Или там, какой, есть фейк о глобальном потеплении. Вроде, что...
Грета Тунберг не даст ошибиться, да?
Да, фейк о глобальном потеплении. Сейчас Антарктида растает очень быстренько, скоренько. И вот это вот будет затоплено, и движение пошло. И пошло движение, там уже не строят, там уже строят. Вот. Ну, просто надо народ привести в движение, фейк о глобальном потеплении. Кто-то сильно нажился. Кто-то думает, ну, это же, понимаете, как-то глупо, вот эти вот социальные паразиты, что же они делают? Они же собственную кормушку уничтожают. На самом деле, если кто-то чего-то лишился, значит, это что-то перекочевало кому-то в карман. То есть кто-то говорит, ну и ладно, не мне, так и никому, разрушили заводы там или что-то. Не, просто это перекочевало кому-то в карман, а при современных технологиях недолго это все.
Ну, немецкая школьница получила свои 3 миллиона, или сколько она там получила, значит, начали закрывать предприятия по изготовлению машин, которые на дизельном топливе. Потом еще залезли от великого ума, точнее от его дефицита в сельское хозяйство. И в итоге даже дошло до того, что...
Я извиняюсь. Ну, вот эта информация, она не в тему даже. Она не в тему. Мы же говорим не о том, что кто-то что-то сделал, поэтому уронили экономику. Экономику роняют не потому, что вирус, а потому что кто-то хочет ее сократить. Потому что нет экономики, значит, людям это они последние потратят. А еще и заболеют. Сделать из них... А еще сколько умрут. Вот о чем. Причем тут эти технологии? Это, ну, надо говорить о смысле. Не о том, что... Ну, таких много таких, я могу привести в пример. Школьница там или что. Ну, нам не хватит. У нас... Мы сегодня сжатые. Вот. Вот есть конкретная информация, которая вот к месту. Италия с ее сохранившимися семейными ценностями, несмотря на то, что там Ватикан находится, центр сатанизма, да, у него вот как брак, это развод по-итальянски, помните, да? Что такое развод? Это надо невозможно, да? Давно уже не подчиняется Евросоюзу, вот и устроили там шоу, подсобирали трупы по всей Италии, приписались ей к коронавирусу. А в Италии ежедневно до того погибало и без коронавируса от 1500 до 1700 человек. Уж дьявол опять. Ну, в Америке. А вот теперь читаю. Радость борцов за правду. Что до народа наконец-то дошло, что народ наконец-то увидел правду, всегда сменяется разочарованием, ибо важна не сама правда, а возможность исправить порядок вещей в обществе. Что толку, что мы знаем правду? А вот Макиавелли. Все знают, кто такой Макиавелли? Я не верю. Ну, Потап и Настя, вы знаете, кто такой? А почему вы не знаете, кто такой Макиавелли? Я уверен, что по миру, я вам прочитаю, кто такой Никола Макиавелли. Это итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель, автор многих трудов, в том числе он занимал какие-то должности. То есть он, это практик, он не просто такой отвязанный мыслитель, а он занимался. И знаете, что он говорит, Макиавелли? Все безоружные проповедники были убиты. А все вооруженные проповедники вышли победителями. Безоружные проповедники оставляют след только в отдельных избранных душах. И все. А вооруженные меняют законы, учреждения и нравы. Это говорит политический деятель, философ, духовный человек. Множество трудов за ним, за спиной. Не простой какой-то там лайки ставит какой-то. Итак, решение всего этого, мы заканчиваем первую часть, резюме. То есть дело не в том, что люди понимают, что ложь дьявола, а в том, что они подчиняются этому заведомому абсурду и ничего с этим не делают. Думают, что им за это ничего не будет. Нет. Безопаснее что-то делать, чем ничего не делать. Потому что с вами что-то же делают. С вами что-то же делают. Вы думаете, до вас не дойдет. Итак, резюме. Мы должны не узнавать новости, а их делать. Мы должны стать новостью. И потому что, почему? Потому что информация, с которой ничего нельзя сделать, когда мы наблюдатель, я наблюдаю, я такой трансценденталист, она просто повышает себе постепенно уровень страха. Ты становишься циником, ты вот они такие, не такие, ты смешишь, а на самом деле ты трусливее. Твое могущество уходит просто на пшик. Тем более все эти новости ложь дьявола, чувство бессилия. Зачем их слушать? Давайте слушать Бога. Потому что наша жизнь зависит от того, кого мы слушаем. А дьявол врет, нагоняет страх. Был такой сериал «Меч». Как раз на эту тему. И там один наркоторговец. И что-то у них не вышло. Потому что группа людей, из народа подсобирались, они владели навыками, хорошо умели стрелять, были там в Чечне и там, или в Афгане где-то, я не помню там давно. Вот. И они стали этот криминал крошить. Вот. И как? Они взяли и в один день убили всех наркоторговцев. Те, которые на улицах пакетиками торговали. И там этот дом, был коттедж. А заведовал этим начальник воинской части. Представляешь, ну, в воинскую часть кто-то зайдет, кто вообще подумает. То есть люди при погонах, погоны прикрывают эти действия. И они раз и в один день. И все. И больше ничего не сделали. Этот говорит, новые поставки, нам надо рассчитываться с Афгана, там борт придет, самолетами наркоту привозили этот беленький пирожочек, да? Вот. А он говорит, никто не хочет торговать. Он говорит, а что? Да говорит, боятся, этого, ну, боятся. Потому что этот меч на слуху, он говорит, они разве что-то сделали еще? Он говорит, ничего не сделали. Но за это время слухи разрослись и умножились. Он говорит, ну и что, пускай торгуют. Нет, говорит, одни этот выкинул. Говорит, никто не хочет торговать, никто к наркоте не хочет прикасаться. Потому что просто боятся смерти. Они, говорит, как Бог, они вот здесь, в голове. Их вроде нету, и они везде. Понимаете? И вот что-то вбросили, потом еще, потом еще, потом еще. Это может быть абсолютная чушь. Но находятся глупые люди, которые страхи усиливают, 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 пошла волна. И потом, когда все общество вот так вот колотит, просто приходит какой-то хиленький полицейский, говорит, стоять, и все так раз стоит. Потому что они созрели. Созрели. И этот говорит, да ты не дурак, надо с этим мечом что-то делать. Надо что-то делать. Понимаете, что такое слухи? Когда мы что-то произошло, и мы с этим ничего не делаем. Оно зреет и растет. Сорняк надо пресекать в корне. Болезнь надо пресекать, пока она не разрослась и не метастазами там всякими. Пока как это, не болезнь это страшна, а что там страшно? Это осложнение. Вот тут осложнение на экономике, и они уже есть. Вообще, если как определить, ты заражен или нет страхом, если у тебя попала мысль и крутится полдня в голове, и ты не можешь ничего с ней сделать, так себя ведет вирус. Потому что твои мысли, пришла мысль, ты порешал, пошел дальше. Но если мысль, это вирус у тебя в голове, крутится, не можешь, это ты страхом заражен, ты, то есть у тебя есть белок-предатель, и ты сам что-то где-то, какую-то свою честь предаешь. Свою честь или своих родных, или как-то. Надо с этим что-то сделать. И главное, это не страшно сделать. Потому что как только ты сделаешь шаг смелости, уже вирусу, ты понимаешь, что бояться-то было-то нечего. Не так страшен черт, как его молюют, да? И дьявол тоже в том числе. И вирус, и прочее. Ничего не страшно. И поэтому мы себя переходим ко второй части лекции, которая называется «Правда Бога».